Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Родившийся с отклонениями ребенок или родственник, потерявший ментальное здоровье в зрелом возрасте, в любом случае жить с близким человеком, страдающим такими психическими заболеваниями, это очень тяжело. Как облегчить нашу и их участь, что делать, как быть или как не быть? Поговорим сегодня об этом с психологом Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна Власихина.
Да, привет, привет.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Может быть, у кого-то из вас есть такой вот тяжелый опыт жизни. Он в любом случае тяжелый, даже если он удачный. Да? Пожалуйста, делитесь вашим опытом в комментариях, а мы их обязательно прочитаем и обсудим вместе с Натальей Вячеславовной. Не знаю, как у тебя, Наталья Вячеславовна, а у меня есть как минимум 3, даже 4 примера жизни людей с, вот, с не очень здоровым человеком. Да? В двух-трех случаях это дети, которые родились, там, шизофрения, еще раз шизофрения, и в третьем случае я не очень помню, что. В последнем случае это женщина, у которой пограничное расстройство личности было обнаружено достаточно поздно. И в последнем случае муж, его постоянно бросает, знаешь, от признания того, что у его жены расстройство, да, и надо что-то делать, до отрицания и обвинения тех людей, которые говорят о болезни его жены, в том, что они злые, нехорошие люди.
Да, да. Тема непростая, но при этом очень важная. И вот здесь, мне кажется, важно очень говорить о процессах, которые происходят и с тем, кто заболел, ну, если он заболел, с теми, кто ухаживает. Потому что фактически здесь есть изменение ожидаемой реальности. Вот опять же, вот это вот до и после. Ну, если, например, ребенок рождается нездоровым, то вот здесь, ну, понятно, что ребенок маленький, то есть он не осознает ситуации, и здесь мы говорим о родителях. Но вот ты совершенно точно вот рассказал вот эту реакцию про этого мужчину, то, что вот это вот метание от признания до отрицания, это, по сути, вот эта вот попытка пройти вот эти стадии принятия, и вот мы в разных передачах уже с тобой говорили, это те стадии, которые похожи на то, когда человек теряет близкого человека. То есть там тоже новая реальность, и тут новая реальность. И в результате там тоже идет и шок, и отрицание, и стадия гнева, и затем стадия принятия, потому что жизнь кардинально меняется. Более того, а если мы берем ситуацию, например, кто-то ухаживает за родственником или родителем с ментальными нарушениями, то есть там болезнь Альцгеймера, разные деменции, то тут еще нет надежды, что будет легче. Легче не будет, будет только тяжелее, потому что там происходит распад личности. Mm-hmm. И вот здесь это очень важно понимать, потому что вот когда я разговариваю с людьми на консультациях, которые ухаживают за больными, они часто в полной мере, как ни странно, как бы не осознают, что им тяжело, что они в этой лодке, что нужно адаптироваться. То есть они примерно говорят то, что ну да, я ухаживаю, мне тяжело, но что-то я стал более плаксивым. Или что-то я плохо сплю. И говорю, не, ну так подождите. Говорю, на вас человек с таким нарушением, более того, там идет распад личности, идет приступы агрессии, неконтролируемого поведения. При этом же ухаживающий ребенок, допустим, взрослый ребенок, он еще же помнит того родителя. И часто такие люди говорят, кто ухаживает, что я головой-то все понимаю, но мне все равно, мне больно и обидно, когда например, в меня летят какие-то оскорбительные слова, какие-то, или, например, у меня тоже такие примеры есть, и вот там моя подруга, она, например, приходила к нам, чтобы просто поспать, ну, то есть вот спокойно, чтобы mm-hmm. она договаривалась с кем-то, кто с папой сидел, а при этом она приходила, ну, просто чтобы целую ночь спать, вот не просыпаясь, потому что это тоже нагрузка.
Я где-то месяц назад встретил блог, видеоблог на Ютубе, по-моему, я не помню, на какой-то видеоплатформе, это неважно. Uh-huh. Женщина, взрослый ребенок, женщине уже там, ну, примерно 38-40 лет на вид, и у нее, у мамы прогрессирующая старческая деменция, и она вот ведет видеоблог и рассказывает о том, как она справляется со всем этим делом, иногда демонстрировать свою маму и коммуникацию с ней, не знаю, насколько это этично, если честно, но, по крайней мере, вот она и показывает, что, собственно, происходит, да, с человеком, когда вот у нее такая вот штука. Наверное, для нее это способ борьбы или способ там рефлексировать, да, насчет вот всей этой ситуации в ее жизни.
Слушай, ну, мне кажется, это очень важно, потому что часто окружающие, вот сколько я разговаривала, и родственники, они говорят о том, что другие родственники могут реагировать так, ну, ты потерпи, это же там твоя мама или твой папа, и они могут даже и помощь не предлагать, и не очень понимают, как это общаться. Mm-hmm. И в этом смысле, ну, я думаю, что подобные, ну да, здесь вопрос этичности, но если вот эта женщина рассказывает именно как правду и как она справляется, это, кстати, может быть очень хорошей поддержкой для других.
Угу. Что составляет людей? Вот раньше у нас была более, наверное, репрессивная вот эта медицинская психиатрия, да, наверное, но в советские времена там и сразу после Советского Союза. Сейчас у нас даже людей принудительно не кладут в психиатрические клиники, если они не представляют социальную опасность, да? Ну вот, uh-huh. Но все-таки смотри, например, в моей практике был случай, я тебе о нем рассказывал уже, когда молодой человек сошел с ума, ну, короче, у него там что-то с личностью произошло из-за того, что он употреблял синтетические наркотики, притом употреблял их недолгий период времени, но ему хватило его мозгу, чтобы там что-то с ним произошло. В итоге он чуть не убил меня сначала, а потом он убил всю свою семью, зарезал впоследствии. Об этом можно, есть в интернете, то есть я не придумываю, это правда, все это есть открытая информация. Ну вот, так вот, некоторые люди, когда их родственники проявляют странности какие-то, да, связанные с появлением заболевания, они их не ведут к психиатрам, не лечат, не пытаются им как-то помочь. И иногда это заканчивается вот такими ситуациями, да? Как человеку понять, профану, дилетанту, что с его родственниками что-то не в порядке, и, наверное, нужно как-то мягко его отвести к психиатру? К тому же эта тема стабуирована очень сильно, да? Стигматизирована,
да, вернее. Да, но здесь именно срабатывает отрицание, кажется, что ничего страшного, но если мы говорим о каких-то... Здесь просто очень важно разделять, что значит психическое заболевание. То есть, если мы имеем в виду, например, человек пожилой, и наступают какие-то изменения в восприятии, памяти, он, например, что-то не помнит, то вот здесь уже, конечно, нужно обращаться к врачу. Или, например, человек стал регулярно забывать, что он говорил, куда он что положил, выключил, не выключил. То есть, ну, вот здесь вот такие вот вещи. Ну, если уже человек, например, ушел в магазин и не знает, как вернуться домой, это, конечно, уже, ну, прям набат. Ну, то есть тут уже надо к доктору. Если мы говорим о, например, психотических проявлениях, там и есть случаи именно после таких проявлений депрессивных и психотических, например, после ковида, ну, да, это достаточно распространено. И вот здесь вот нужно обращать внимание, как долго человек находится в подавленном настроении, в апатии, не может ничего делать. Если это уже больше 2 недель, то уже можно, можно уже обращаться за помощью. А если уже, например, нарушение сна, то есть человек не спит по ночам, то это уже, ну, такой симптом именно, когда можно обращаться к психиатру. Ну, а если уже там человеку, например, галлюцинации или параноидальные какие-то вещи, ему кажется, что за ним следят, он, например, кого-то видит. Ну, конечно, здесь уже важно, ну, в общем, скорую вызывать.
Слушай, да, но я могу, допустим, сам понять, что моего родственника мне нужно отправить уже к психиатру, но ведь и сам ты же не можешь его насильно вести к психиатру, ты же не можешь его заставить пойти к нему. И он же не представляет опасности для... То есть он не бросается на нас ножом и все прочее, да? Но, тем не менее, у него есть какие-то странности. А можно ли как-то пациента потенциально уговорить пойти к психиатру? Или нужно вызывать на дом?
Можно. Можно звонить в скорую. И вот я сталкивалась с тем, что, скорая может проконсультировать. То есть проконсультировать... Вот именно нужна такая, ну, именно госпитализация. С другой стороны, человек может вызывать скорую, и есть неотложная психиатрическая помощь, и сказать, что человек странный, он может не представлять опасности, но он, например, в состоянии бреда, или то, что он видит галлюцинации, или что у него теряется контроль, или он не спит. И тогда, ну, здесь можно именно обращаться, консультироваться, что в этом случае делать. И если это уже вот на уровне, опять же, там, бреда, там, галлюцинаций, человек долго уже не спит, то вот здесь важно прям настаивать на то, чтобы человек получил помощь. Угу. И часто даже люди, они соглашаются. Но, к сожалению, есть очень... Специальные случаи, когда сами медработники отказывали, ну, вроде как из благих побуждений, и заканчивалось это потом плохо для больного.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, как жить психически больным человеком, как облегчить его и нашу участь при вот в такой непростой жизненной ситуации. Мы это обсуждаем с психологом Наталья Вячеславовна Власихина. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существовали, существуем и будем существовать исключительно на ваши пожертвования. Спасибо всем тем, кто уже жертвует свои деньги на это. 100 рублей, которые вы ежемесячно вкладываете в проект «Формула семьи», это еще плюс 1000 просмотров к нашим трансляциям. А вторая ссылка в описании вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных полноценных консультаций с психологом на любую интересующую вас тему, например, вот на эту же, которую мы обсуждаем сегодня с Наташей, с Натальей Вячеславовной Власихиной. Поехали дальше.
Может, с Наташей.
Есть такой миф, что женщины потенциально болеют чаще психическим заболеванием, чем мужчины.
Ну, нет, здесь статистика именно... Ну, я не знакома с такой статистикой, начнем с того. Я не знакома, и, опять же, если мы говорим о психических заболеваниях, ну, и, кстати, как и об онкологии, то, в общем-то, сейчас нету четко сформулированных причин, почему человек заболевает. И вот здесь, опять же, здесь очень нужно различать, что такое психическое заболевание. Опять же, либо это, например, это может быть обусловленное какими-то внутренними причинами. Ну, например, человек уже болеет, например, эпилепсией, или это сахарный диабет, или что. Это тоже дает определенные изменения. Или, например, человек на пустом месте заболевает именно психотическим каким-то заболеванием. То есть это тоже здесь мы не можем сказать, там, почему это случилось. Вот там. А есть люди, которые, опять же, могут заболеть после потрясения какого-то, а есть тот, у кого и наследственность, и потрясение, они не заболевают. Ну, то есть тут очень всегда немножечко так удивляет, когда очень четко говорят, ну, вот у него там заболевание там есть, и он обязательно заболеет. Родственники болеют, значит, и он заболеет. Ну, не факт. Ну, то есть здесь...
Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Даже не знаю, как бы я набралась терпения и сил ухаживать за больным психически человеком. Какие тут есть рецепты, спрашивает нас Ольга.
Опять же, здесь, если мы говорим, смотря, опять же, за каким родственником мы ухаживаем, и психическое заболевание, опять же, может быть разное. И вот здесь очень важно понимать, что тот, кто ухаживает, он проходит вот очень сложную гамму чувств. Но ты представь, вот ты жил, у тебя была твоя жизнь, вот твоя, налаженная, то есть ты там работаешь, ты заботишься о семье, у тебя есть какие-то увлечения, друзья, ты общаешься. А здесь у тебя все время подчинено кому-то, то есть это как у тебя во взрослом возрасте появляется взрослый грудной ребенок. То есть только там с грудным ребенком остается часть на мимими, ну и как бы и в этом смысле он там весит, ну там, я не знаю, там около 4 килограмм, ну допустим. Вот. А тут все то же самое, только это взрослый человек. И вот тот, кто ухаживает, у него могут быть очень сложные метания. Во-первых, это может быть вот эти все стадии, и гнев, и боль, и отчаяние, то, что и гнев на заболевшего человека, что он как бы вот забрал у него вот эту вот жизнь нормальную. Плюс здесь еще часто начинает быть такой триггер, что если это родитель, а отношения с родителем и в детстве не складывались, то тут очень внутренний конфликт сильный. То есть, с одной стороны, там это моя мама, мой папа, я должен ухаживать, потому что это мои родители, я уважаю. Но при этом у меня очень много боли, обиды, именно как у нас строились отношения, ну, в детстве. Угу. Тогда вот с этим еще надо справляться. И часто, может быть, так, вина и гнев, это сейчас прозвучит очень иррационально, но мне кажется, вот те, кто слушают, те, кто вот ухаживает за человеком, будь то ребенок или взрослый, может это отозваться. Это вина и гнев за то, что он болеет, а ты здоров. То есть как вот эта вина выжившего. Ну, то есть вот mm-hmm. это то, что он почему-то заболел, а если особенно это там любимый человек, а ты остаешься здоровым. То есть тут-то тоже такие очень много чувств. И вот здесь вот это очень важно понимать, как бы не преуменьшать ситуацию. Потому что если это вот есть самый легкий вариант, когда люди, которые ухаживают, они, с одной стороны, это как бы это еще только мы с одной поговорили, с одной стороны, они начинают, нет, но я же, что я там буду просить помощи, я сильный или я сильная, я справлюсь. И вот тут как раз действия должны быть полностью наоборот. Вот полностью важно перестраивать в том, чтобы у человека признавал, да, тяжело, да, мне нужна помощь, кого я могу попросить и как я могу себя поддержать. Потому что у него вот он на посту 24/7. Угу. И вот здесь вот очень важно, потому что чувств много, здесь это, с кем он будет говорить, кто его может поддерживать. Часто бывает, что, например, в семье несколько детей было, а ухаживает один. Вот тут тогда вот, ну что я там буду просить, у них там своя жизнь, дети, особенно если выросший ребенок, например, у него нет семьи. Ну вот неправда. Вот очень важно выстраивать вот эту вот систему поддержки.
Да, спасибо. Еще реальная ситуация из жизни. Я знаю эту семью тоже. Женщина была замужем за человеком, который потом... У него позже проявилась шизофрения. И у их совместного сына тоже проявилась шизофрения. И в этой семье две... не в младенческом возрасте, а когда он уже был таким подростком старшего возраста, эта шизофрения проявилась у него... И там две проблемы. Во-первых, этот юноша, я с ним тоже общался, это довольно непростой опыт, скажем так. Там две проблемы. Во-первых, подросток отказывается пить таблетки вне больничном периоде, да, то есть он два раза в год ложится в больницу, обязательно на 40 дней, и должен употреблять таблетки в процессе, вот, ну, короче, каждый день, да. Он отказывается их принимать, вот. А вторая проблема, у них есть еще один ребенок, И эта женщина очень сильно боится, что и он тоже окажется шизофреником.
Угу.
Вот, вот. И тут, соответственно, два вопроса. Можно ли уговорить больного шизофрении употреблять все-таки препараты? И вторая, как ей справиться с этим страхом, что еще один ребенок тоже может быть больной шизофренией?
Ну, видишь, именно как уговорить, мне сложно сказать, потому что это там надо, ну, именно смотреть, почему отказывается, что происходит. Ну, то есть я там не знаю этого человека. То есть сказать, сделай так, он будет пить, я не знаю именно, как это сделать. Но при этом, что точно важно, что вот этой женщине важно, ну, я бы сказала, в общем, профессиональная помощь, чтобы она могла вот там приходить к психологу, к специалисту. Вот здесь вот как раз вот эта система поддержки очень нужна, потому что ты мне говоришь о страхах, ты мне говоришь вот об этой нагрузке, плюс еще муж. То есть вот здесь вот...
Да, и она одна, раз... она одна, то есть муж уже давно не с ней, а она живет одна, без него.
Вот, да, и, соответственно, вот здесь очень важно как раз вот это сознательно это выстраивать. Чтобы она могла, чтобы на кого-то опереться.
Угу. Спасибо большое. Ну, да, и начать вы можете, если у вас похожая ситуация, начать вы можете с того, что запишитесь на наши две бесплатные консультации по ссылке в описании к этому эфиру. Или, может быть, у ваших друзей, у знакомых подобная ситуация, вы можете эту ссылку скопировать и отправить им, порекомендовать обратиться за консультацией к нашим специалистам, чтобы хотя бы начать этот путь, да, какие-то обретения ресурсов для преодоления вот всей тяжести вашего положения. Спасибо большое. Какие есть, как выстраивать, ну, то есть, как жить вообще человеку, допустим, как жить человеку, когда ты вынужден постоянно ухаживать за... Слушай, я даже не знаю, как правильно называть. Есть какая-то этика на обозначение? Каждый раз нужно назвать психически нездоровый человек или психически больной человек, или можно как-то иначе это обозначать?
Да, психически нездоровый человек, да.
Очень длинное название получается.
Ну, да, то есть...
Угу. Да, вот, и все-таки как нужно выстраивать день человеку, свой ежедневный, да, чтобы быть и в ресурсе, и при этом постоянно контролировать человека, чтобы он не сделал что-нибудь такое, да, потому что у нас есть, кстати, комментарии интересные по этому поводу, слышал такое мнение, что надо оставить в покое больного, избыточное попечительство ни ему, ни нам не пойдет на пользу, не оберегайте его и не заботьтесь о нем сверх всякой меры, правда ли это?
Вот спасибо большое за этот комментарий. И часто это связано с людьми, которые, ну, допустим, перенесли инсульт. Вот, которые перенесли инсульт, и им тяжело, допустим, там есть последствия на телесном уровне, и родственники часто действительно начинают заботиться обо всем. То есть вот все-все-все делать за них, потом люди опять там попадают в больницу. И есть вот это понятие выученной беспомощности, или еще есть такое понятие, как госпитализм. То есть когда человек, например, проводит в больницах, а там же, собственно, за него-то все делают, ну, то есть он там еду себе не готовит, не убирает. А потом, возвращаясь домой, такой человек, он вот именно надеется полностью на родственников. И ему кажется, что он ничего уже делать не может. И вот если мы имеем дело вот с такими вещами, когда человек в реабилитации, или ему действительно важно восстанавливаться, то вот здесь излишняя забота, она может быть во вред. Угу. То есть вот конкретно, если человек может что-то делать сам реально, то есть он может даже там, например, тихонечко даже с ходунками там дойти до кухни, что-то себе приготовить, даже просто готовую еду положить в тарелку, то это уже очень важно, чтобы человек это делал. Потому что, да, излишняя вот эта излишняя забота, да-да-да, она может сделать человеку во вред. И вот здесь тогда возникает вопрос, зачем это тому, кто ухаживает? Потому что часто это человек, например, жил и не занимался там своей жизнью, а тут у нас больной родственник, и вот эта вот гиперопека, она может нужна самому ухаживающему.
Ты знаешь, мне кажется, что я просто эту ситуацию на себя примерил, да, вот сейчас, не дай бог, конечно, Мне кажется, это может быть выражено, быть причиной просто банального страха. Тебе страшно за человека. Это ведь не простуда, это ведь не какое-нибудь там заболевание такое, да, физиологическое. Это человек, ну, он не очень здоров психически. Он может все что угодно сделать с собой или с другими. Ты этого боишься и пытаешься вот опекать его, держать под присмотром, чтобы, опять же, что-то, какой-то беды не случилось.
Ну, здесь я говорю скорее не столько вот о психическом заболевании, сколько вот именно то, что, ну, например, человек после инсульта, то есть мы тут берем вот тоже такое заболевание. Угу. Но даже если мы берем психическое заболевание, то вот здесь очень важно, и вот такая профилактика страха, это самообразование. То есть ухаживающему очень важно понимать, что с человеком, что это за болезнь. Там у него стадия ремиссии, или у него обострение, или рецидив, или что, какие лекарства он принимает. Общаться с психиатром. Потому что страхи часто возникают вот на надуманном месте, и когда человек вот начитается всего из разных источников. То есть, а тут очень важно понимать, и как он может помочь. Ну, например, есть очень много людей, у которых психические заболевания, но при этом они пьют лекарства и ведут, в общем, достаточно полноценную жизнь. И то есть следят, чтобы не было рецидива. Ну, то есть в этом смысле здесь, опять же, понимаешь, вот о каком психическом заболевании мы говорим, в какой стадии?
Слушай, смотри. Прости, пожалуйста.
Да-да. Если, например, мы говорим, что у человека стадия ремиссии, он, в общем-то, способен и там в магазин сходить, и даже работать, и что-то делать, и он нормально общается, и он, то ему важно это предоставить, чтобы вот это вот все, чтобы навыки оставались.
Угу. Смотри, я один раз видел, как у человека были галлюцинации в своей жизни. Там два, на самом деле, два раза. Зрелище это, ну, то есть, я прям испытал страх.
Да.
У человека галлюцинации, он видит несуществующих людей. Мне реально было страшно. Я такого страха никогда в жизни не испытывал. Такой леденящий, холодный, липкий страх, когда твой рядом находящийся человек начинает разговаривать с несуществующими людьми.
Вот если у человека уже галлюцинация, это острый психоз. Вот тут мы скорую вызываем, как я говорила.
Ага.
То есть тут мы ничего не делаем. Ну, то есть мы,
не разговариваем с человеком, не убеждаем его, что Ваня, Петя, Катя рядом нет на самом-то деле. И что он пьет водку с самим собой, а не с ними сейчас. Да? Просто тупо вызываешь скорую помощь и говоришь, что у человека галлюцинация.
Да.
Смотри, есть другая ситуация тоже в жизни. Я вспомнил только что я видел еще один блог девушки, она достаточно молодой, у нее тоже шизофрения, и она сопровождается периодически галлюцинациями у нее. Она живет дома, не в больнице. Mm-hmm. Она более-менее научилась справляться со своими... То есть она понимает, чаще всего она понимает, что это галлюцинация, а не реальность. И как-то она, не знаю, в чем, как она справляется, но как-то она научилась отстраиваться от этих невидимых воображаемых людей. Но вот в этом случае как быть родственником, которые живут вместе с ней? То есть мы, когда вдруг галлюцинировать человек начинает уже не в первый раз, мы что, просто не обращаем внимания? Или как это должно происходить?
Нет, ну вот опять же, то есть мне сложно сказать, как там эта девушка справлялась, но если мы говорим о галлюцинациях, то это именно какая стадия заболевания. И вот здесь нужна очень подробная консультация личного психиатра. Понимаешь? Потому что вот сейчас я точно не могу давать какие-то рекомендации, потому что это конкретно индивидуальный случай. Если эта девушка как-то у нее сохраняется критичность или то вот здесь это очень надо общаться с лечащим доктором.
Угу.
Тогда он вести.
Спасибо, да. У нас комментарии есть практически от специалиста, между прочим. Зовут Ольга. В психоневрологическом интернате, в котором я работаю, женщин в разы больше. Это к вопросу статистики, говорит она.
Спасибо большое за комментарий. Спасибо, да.
Кстати,
Здесь возникает вопрос. Может ли, да, это вот, ну, тоже, Оль, вы напишите, может ли это быть связано с тем, что женщины больше обращаются?
Или их родственники чаще обращаются.
Или их родственники, да. То есть в этом смысле играет ли фактор, что мужчины обращаются реже? То есть вот здесь интересна вот эта статистика, mm-hmm. что часто просто мужчин не посчитать.
Да, спасибо. Наша передача называется «Как жить с психически больным человеком». И вот Алексей пишет: «Живу и ничего». Ну, насколько я знаю, у него сын больной шизофренией. Это вот такой ответ «живу и ничего». Это обесценивание собственных страданий, может быть, или просто он привык уже к такому положению вещей?
Ну, здесь мне сложно сказать. Вы, вот, Алексей, напишите, пожалуйста, вот именно вы именно как-то адаптировались, что вас поддерживает? То есть как вы, вот, не, что вот этим «живу и ничего»? То есть, ну, просто спасибо за ваши комментарии, и нам это было бы очень важно и слушающим нас.
Угу. Слушай, кстати говоря, об отношении родственников к своим вот больным родственникам, да? И обычно людей кидает в две крайности, когда они общаются. То есть, если они коммуницируют, постоянно контактируют, да, то есть живут с этим человеком больным. Либо они с ним общаются как с больным, да, то есть они говорят, что он псих, и я вот с ним буду общаться как с больным, да. Либо они имеют в виду, что он болеет, но общаются с ним как полностью здоровым человеком, как будто бы игнорируя его заболевания. Вот какая линия поведения более правильная, более верная?
Но, слушай, мне кажется, что здесь, смотря что стоит за словами «вот он псих, и я с ним общаюсь». То есть если это вот способность как бы защититься от каких-то агрессивных всплесков, это способность защититься от каких-то там проявлений таких, то это как вот способ защиты. Потому что вот здесь вот эта вот крайность и другая крайность, давайте мы не будем замечать, вот это, да, у нас типа есть болезни, но вот мы это... Здесь это тоже может быть продиктовано тем, чтобы человека уважать, любить. То есть здесь, смотря какой смысл вкладывается, mm-hmm. потому что... Если это у нас уже, вот опять же, да, мы вот сталкиваемся, но я постоянно буду вот это разделять. Если, например, человек живет с шизофренией, живут люди с сахарным диабетом, понимаешь, лекарства пьют, так и тут, вот. И он живет, и он именно общается, он там не в острой фазе, не это, то, конечно, там мы его любим, уважаем, мы там заботимся. А если это, например, родственник с деменцией, когда это все постепенно ухудшается, и у человека разрушается mm-hmm. личность, и он начинает нас не узнавать, например, крыть матом, то, конечно, тут очень важно вот это понимание, что да, человек болен, то есть человек болен, и это уже, это может быть очень горькое осознание, болезненное осознание. И вот это вот тоже, это важно переживать. И, в общем-то, здесь важна профессиональная помощь, потому что человеку так тяжело. И помощь родственников, и друзей, как бы попрощаться вот с тем образом вот той мамы или того папы, который был, потому что сейчас это уже вот измененная личность, к сожалению.
Mm-hmm. Да, спасибо.
А часто, часто болезненно вот слышу, что нет, я там головой понимаю, но это же моя мама, а она тут меня так называет. Вот, ну нет, это уже вот не та мама.
Mm-hmm. Прочитаю три комментария, два из них от одной девушки. Пишет: «Хорошо, что вы говорите об этом, так как раньше стыдно это было выносить. Родственники несли свой крест. Я знаю случай, когда больной сын в возрасте задушил свою маму во сне подушкой». И продолжает: «Мало кто поддерживает, никто не может понять, как жить с идиотом. Это не обзывание, а диагноз».
Да, это вот
и
да.
Дальше, видимо, комментарий вот по поводу комментария вот этой девушки. «Как жить, так и жить. Может, это ты сам идиот и есть». Но вот не знаю, как реагировать.
Вот здесь здесь давайте мы не будем все-таки вот так агрессивно реагировать, потому что если мы говорим о идиотии, то это органическое поражение головного мозга, умственная отсталость, и она делится на три типа. Это идиотия самая тяжелая, самая. То есть там человек, он как он совершенно не, он как грудной ребенок и таким и останется. Будет вот расти, но вот он ничего понимать не будет. И это я очень сочувствую, потому что это, наверное, такое самое тяжелое. Угу. И есть идиотия, есть дебильность и есть имбецильность. То есть это вот градация умственной отсталости, органического нарушения головного мозга. Ну, по разным причинам. Но человек часто вот именно рождается так, и именно идиотия – это вот, ну, самое тяжелое, опять же, очень много сочувствия, и здесь хочется, ну, вот, если вам нужна поддержка, поговорить, вы можете вот обращаться в волонтерскую службу.
Да, по ссылке чтобы, в описании.
Угу. Да, чтобы как-то себя поддержать, потому что это действительно… Все непросто.
Комментарий еще один. У меня папа после третьего инсульта вел себя агрессивным. К сожалению, не создать ресурс поддержки, в кавычках. Врачи просто сказали, нарушение в мозгу, что вы хотите. В больнице просто постарались побыстрее выписать. Просьба осмотра нужным врачом не услышана.
Но здесь, опять же, ну, если говорить о медицинской помощи, то здесь, ну, хочется задать вопрос, обращались ли к психиатрам, то есть что они могут предложить относительно вот нарушений именно эмоциональных. И вот здесь, опять же, вот важно очень то, что вы можете сделать для себя. То есть это вот волонтерская служба, это можно обращаться, есть форумы, где люди с подобными ситуациями. То есть вот здесь вот, ну вот очень важно искать. Потому что да, это после инсультов, да, такое происходит. Это правда.
Спасибо большое. Давай поговорим немножко с другой стороны. У нас осталось еще 14 минут. Допустим, человек, взрослый человек, ему поставили диагноз какого-то заболевания, например, того же вот бокового амиотрофического склероза, да, который тоже прогрессирует. Это дегенеративное там, прогрессирующее заболевание. И он точно знает, что его личность постепенно будет распадаться. Да? То есть он точно это знает, потому что такой диагноз ему поставили. БАС это или какое-то иное заболевание, неважно. Как ему со всем этим жить, как ему справляться с тем, что буквально с каждым днем он становится все более и более, ну, ненормальным, не знаю, больным.
Здесь и очень важно, и опять же будут вот это эмоциональное переживание, но и здесь другой момент, который выходит на и первый план, как о себе позаботиться в будущем. То есть здесь это вот разработка вот этого плана, когда кто будет ухаживать, где он будет, как это все будет выглядеть. То есть здесь приведение дел в порядок. Но это все, опять же, на фоне вот этого горя, ну, то есть того, что это вот называется предварительное горе. Не когда уже случилось, и мы горюем, а предварительное горе, когда мы уже узнали, ну, что-то вот мы готовимся к чему-то, что будет.
Это, конечно, жуткое напряжение.
Да, и вот здесь вот тоже, здесь к этому тоже очень важно подходить и вот обращаться за помощью психологической и узнавать все о заболевании. То есть тут вот, ну, такая именно и внутренняя, и внешняя работа.
Угу. Девушка, которая написала по поводу папы с тремя инсультами, добавила, да, обращались к психиатру, она имеет в виду, он смотрел на меня, будто я хочу папу сослать.
Кто, психиатр смотрел?
Да.
Но здесь очень важно найти грамотного специалиста, кто бы подобрал вот эти медикаменты, которые будут влиять тоже на вот, эмоциональную сферу.
Угу.
Ну, здесь, ну, именно важно, кто понимает специфику и кто...
Обратиться к другому специалисту, короче. Просто
да, обратиться к другому специалисту, да.
Еще одна девушка написала, здравствуйте, моя мама шизофреник, это страшно, она живет с бабушкой, я не смогу с ней жить никогда, был опыт, и мне так стыдно.
Тоже очень сочувствую, и это действительно тяжело, и здесь очень важно тоже вот пойти именно к специалисту и вот поговорить о своем стыде, потому что вы ребенок, она ваша мама, а вы ребенок, и вы не можете совладать и не могли совладать с ее психическим заболеванием. И здесь это не про стыдно, это про реальность. То есть про то, что да, с этим действительно сложно. И у нас есть такие ограничения.
Угу. Я слышал, знаешь, еще у людей есть страхи отправлять людей, допустим, в тот же ПНДФ, психоневрологический диспансер, или там интернат, ПНИ, да? Потому что в интернете огромное количество слухов. Я их не знаю, насколько они реальны. Я, ну, в данном случае, читатель, да? Что там с людьми обращаются очень плохо, страшно, их там над ними издеваются, не ухаживают за ними во всех этих ПНД и ПНИ. И поэтому люди боятся отправить туда своих заболевших родственников, даже если это необходимо, да, если они сами не справляются. И вот есть ли какой-то способ проверить, не знаю, или что в этой ситуации делать? Я бы хотел...
Да. Здесь, опять же, и вопрос информации, то есть это тогда нужно собирать информацию. Плюс сейчас есть разные не только ПНД и ПНИ, а есть различные заведения, они тоже организованы для именно вот помощи в разных заболеваниях. Например, есть заведения, которые специализируются, ну, они как такие а-ля пансионаты, которые специализируются вот именно на именно деменциях, когда уже человек не может там себя контролировать, он не спит, то они, там и штат, и медсестер, и врачей, это может быть с разной степенью именно и бесплатные, и платные, но сейчас вот эти виды таких заведений, они есть, их больше.
Угу. А еще полдела, когда психически больной таковым признан. Гораздо интереснее, когда официального диагноза нет, а иметь дело приходится с абсолютно психически нездоровым взрослым и дееспособным, у которого хватает хитрости лишь выборочно предъявлять свою полную клиническую картину.
Это сложно.
Угу.
Это очень сложно, да.
Это прям какая-то изощренная способность... и знание хорошее своей болезни, что ты можешь выборочно предъявлять или не предъявлять. У тебя есть галлюцинация, а ты говоришь, что у тебя их нет на самом-то деле, хотя ты их только...
Здесь надо больше подробностей. То есть как это выглядит, о чем идет речь. Потому что человек может быть... не обязательно это может быть прям там психотическое заболевание. У человека может быть именно разное расстройство. Там, и даже при, например, клинической депрессии там, человек может быть достаточно агрессивным. Или, например, это биполярное расстройство. То есть здесь надо понимать, о чем идет речь. Ну вот именно что демонстрирует человек и как он это делает.
А вообще такие люди способны, ну больные психически, да? Предположим, вот сейчас у него срыв. Вернее, с тобой, как со своим родственником, он не скрывает свою клиническую картину и проявляет ее в полной мере. А как только заходит врач, там, не знаю, или участковый домой, он как будто бы берет себя в руки и ведет себя абсолютно нормально, контролируя свои вот эти процессы. Это возможно такое?
Частично возможно, но часто вот именно психически нездоровые люди, даже в острой ситуации, они часто говорят о том, я все понимаю, но никак совладать с собой не могу. Ну, то есть, ну, на какой-то момент, да, это может быть, что, ну, человек как-то берет себя в руки и... но это буквально на какое-то время.
Угу. Девушка, которая писала про маму с шизофренией, живущую у бабушки, добавляет, да, именно я про ПНД, что мне придется отправить. Все осуждают, когда я об этом говорю, что я не справлюсь.
Ну вот я бы вам рекомендовала как раз, может, рекомендовала бы поговорить об этом, ну вот, например, опять же, с психологом вот в нашей службе, с тем, чтобы это было вот все проговорено и рассмотрено вот вне каких-то осуждающих вещей. Ну, то есть именно что происходит, что с вами, что с ней, какие еще варианты. Ну, то есть чтобы это как-то вот было не в такой картине, что «ах, ты там свою мать хочешь куда-то там отдать». Вот, чтобы у вас была возможность рассмотреть эту ситуацию, ну, более, там, более подробно, более детально и без вот таких вот вот таких вот эмоций.
Угу. Еще одна ситуация мне известна. У женщины заболел муж, тоже они уже прожили какое-то количество лет в браке, и у него заболел или проявилось, я не знаю, как это правильно называть, тоже шизофрения и такого рода, что он должен был, ну, большую часть времени он пробивал в больнице. Он не мог жить долгий период времени дома. И вот она разрывалась между двумя вещами. Она его любила, этого мужа, с одной стороны. С другой стороны, понимала, ей было тяжело поднимать детей. Она хотела выйти замуж. И вот у нее конфликт такой, да, между любовью к мужу, который, в общем-то, не умер, ничего. Он, вот он, да, просто он нездоровый человек и пребывает большей частью в больнице. И желанием иметь нормальную семью. Вот что бы ты такой женщине посоветовал? Или такому мужчине? Такой же ситуации находящемуся.
Вот опять же, я бы посоветовала вот это с этим всем разбираться, потому что то, что ты мне говоришь, это, опять же, это эмоционально очень сложная ситуация. То есть здесь есть и чувство к мужу, и прохождение вот этих этапов, и проживание вот этого, там, а что, у меня уже с личной жизнью все или не все, и тут дети. То есть там дети взрослые или маленькие?
Ну, такие школьного возраста, младшего школьного возраста.
Школьного возраста, плюс это нагрузка, плюс это... Ну, то есть вот здесь вот обязательно очень важно вот это пространство, где я могу прийти и все это выложить, а вообще об этом поговорить, как-то вот это увидеть все со стороны. Угу. Потому что даже вот это вот, что у меня там с личной жизнью, все это может быть там либо сформированное желание, либо это просто может быть вот эта эмоция, которая, ну, если хочешь, горевание, что уже, ну вот, например, с этим человеком уже, ну, я не смогу быть, ну, вот именно полноценно, как муж и жена, угу. И быть счастливой.
Там ситуация еще усугубляется тем, что мужчина в период ремиссии, когда он нормален, да, он сам уговаривает свою жену бросить его, потому что он псих. Так он говорит, я псих, да, зачем я тебе нужен? Типа, найдите нормального мужика и живи с ним. Угу. И вот эти его слова еще больше чувства вины у нее создают.
Да, то есть вот с этим всем надо разбираться. То есть это вот и с чувством вины, и вот с этими чувствами. Потому что, опять же, вот я буквально недавно общалась, когда на консультациях люди говорят о том, что очень много чувств, и их некуда деть. То есть их негде разместить, негде, не с кем поговорить, потому что часто родственники, они тоже как бы в этой лодке, они не являются поддержкой. Mm-hmm. И самое, что они могут сказать, это то, что «ну, потерпи», «ну, там, не обращай внимания», там, «ну, там, ну, а что ты хочешь?» Ну, то есть вот какие-то такие. А чтобы прийти и вот это вот все честно рассказать, зная, что не осудят, не скажут что-то такое, какое-то клише, вот это вот как раз вот здесь вот, потому что поход к психологу – это не только про лечение своих нервов, а про то, чтобы можно было открыто поговорить, о чем открыто поговорить. Бывает трудно в этой жизни, ну просто вот не с кем, угу. Ну потому что вот все как-то вовлечены.
Такой эффект от попутчика, да, только это психолог.
Да, вот где-то эффект попутчика, но только этот попутчик еще и вопросы позадает и поможет это все разложить, увидеть реальное состояние и понять себя. Потому что человек в этой ситуации живет, у него очень много эмоций, у него очень много нагрузки, он там вот 24/7 вот вместе с этим крутится, вертится. И вот здесь вот эта вот остановка, вообще, что же со мной это происходит, здесь она очень нужна.
Спасибо тебе большое. К сожалению, ты не успеешь ответить на еще один вопрос, но я его прочитаю. Может быть, ты маленький какой-нибудь постик сделаешь в интернете на эту поводу, на этот счет. А как с христианской точки зрения? Это крест, который надо нести и положить на алтарь всю семью ради ухода за больным психически человеком? Или как? Ну, вот я его... Мы его вопрос повис в воздухе, короче говоря.
Да, очень важный вопрос.
Да, и может быть, Наталья Вячеславовна сделает по этому поводу какой-нибудь пост в интернете, а я его вам перешлю или размещу на своей странице как ответ вот на этот вопрос. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо большое за комментарии. Всем мужества. Любви, будьте здоровы и физически, и психически во всех отношениях. Всем пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.